Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Женский клуб – передача для тех, кто хочет создать крепкую, благочестивую семью, поделиться своими историями и опытом, победами и поражениями, радостью и грустью, обсудить семейные традиции и обычаи, узнать, как любить, развивать, обучать, воспитывать. Ежедневные вопросы современной православной семьи обсуждаются на нашем радио. Мы это знаем, потому что сами ежедневно оказываемся перед выбором. Сами читаем, смотрим, ездим. Требуем, просим, объясняем. Мы, ведущие программы «Женский клуб», Павлюченкова Юлия, мама 6 детей, и Сорокина Светлана, мама 3 детей. Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Радонеж». Я напомню нашим постоянным слушателям, а тем, кто нас слушает впервые, расскажу, что в эфире передача под названием «Женский клуб». Мы с вами говорим, обсуждаем и спорим на темы, которые обычно не выносят за порог православной семьи. Уважаемые радиослушатели, приглашаем неравнодушных людей поучаствовать в нашей совместной работе. Если вы хотите стать гостем нашей программы, задать вопросы, поделиться своим мнением, все это можно сделать по электронной почте gclub@mail.ru. Я повторю по буквам gklyb@mail.ru. Если вам не удалось послушать передачу, на сайте Радонеж выложены архивы всех наших программ. Также вы можете присылать свои вопросы и комментарии на короткий номер СМС 5522. В начале сообщения необходимо указать слово «Вера» русскими или латинскими буквами, а через пробел – текст вашего сообщения. Также я хочу напомнить всем нашим радиослушателям, что мы в прямом эфире. Вы можете нам звонить, задавать свои вопросы. Телефон прямого эфира в Москве 8-495-959-5939. Мы ждем ваших звонков. Всего месяц назад начался учебный год. Дети, окрепшие и отдохнувшие после длительных летних каникул, активно включились в учебу. Казалось бы, не должно быть серьезных проблем со здоровьем до зимы. Это уж точно. Но дети уже стали болеть. Я хорошо помню свое школьное детство, когда в классе болел 1-2 человека. Я помню, как наш староста перечислял наши фамилии, и заболевших было очень мало. Мы их редко навещали, но ходили, навещали всех. Сейчас же в школе совсем другая ситуация. У моих детей в классах болеют 5 и больше человек. И это совсем не в эпидемии, это уже начинается с сентября. Это уже норма, это уже обычное дело. Вот о здоровье сегодняшних школьников мы и хотели поговорить с нашим гостем. Наш сегодняшний гость — это член независимого экспертного совета Русского научного клуба, директор ООО «Технологии Базарного» Зайцев Владимир Ильич. Здравствуйте, Владимир Ильич.
Добрый день.
Владимир Ильич, вот все мы видим, что здоровье школьников катастрофически ухудшается. Я это вижу и у своих детей, да, потому что у меня, например, сейчас один ребенок уже болеет, хотя я летом и закаливала, и правильно мы питаемся достаточно, и физкультурой много занимаемся, и спортом. Существуют ли официальные какие-то данные по этим проблемам?
Да, безусловно, существует статистика, которая, к сожалению, не радует ни специалистов, ни ученых, ни родителей. Исследования врачей показывают, что состояние здоровья детей в садиках и школах неуклонно ухудшается. Исследования, которые подтверждаются и данными Счетной палаты, которая проверяла, как используются средства, направляемые на федеральную целевую программу с целью улучшения здоровья детей, тоже констатировала в своем решении, что не удалось добиться улучшения состояния здоровья детей. Наоборот, результаты отрицательные. Хочу привести в этом плане высказывание академика Давыдова. У нас больше нет здоровых детей. Академик Онищенко утверждает, что за период школьного обучения количество детей, страдающих хроническими заболеваниями, возрастает в 1,6 раза. А у 80% наблюдаются невропотобные реакции. Академик Баранов, директор научного центра здоровья РАН, наш главный педиатр России, заявляет, что у детей из самых богатых семей России, обучающихся в элитных гимназиях, невроподобная реакция наблюдается у 83%. Изменение артериального давления у 90%. Больше половины, то есть 55,3% хроники. Директор НИИ гигиены охраны детей и подростков профессор Кучма утверждает, что в школе 80% детей погружены в школьный стресс. Ну и последняя цифра для молодых мам. Профессор, главный врач детской клинической больницы номер 1 города Самары, профессор Каганова, провела исследование, установила, что из 10 детей до года на педиатрическом участке 8-9 детишек имеют диагноз энцефалопатия, патология мозга. То есть эти результаты должны заставить родителей, прежде всего, бабушек, дедушек, органы власти, осознать, что в вопросах состояния физического, психического здоровья наших детишек уже опустились дальше некуда. Дальше просто уже психическая эпидемия.
Владимир Ильич, ну все-таки вот с какого примерно времени, да, начало так резко ухудшаться состояние системы образования, что дети начали так много болеть, так портится здоровье, потому что 20 лет назад были немножко, не то что немножко, а совсем другие цифры, да, что в основном было плоскостопие, сколиоз и какие-то желудочные проблемы у детей, да, много учившихся и хорошо учащихся, да, теперь что-то прям и стресс на стрессе.
Ну, вы знаете, с одной стороны, вы и правы, визуально люди наблюдают, что ухудшается социально-экономическая обстановка, ощущения у людей, и видят, что состояние здоровья детишек тоже не блещет. Но суть заключается в том, что даже в советское время происходило не улучшение, а тенденция к ухудшению состояния здоровья детей. Другое дело, что в советское время было много пионерских лагерей, внеурочных мероприятий, которые позволяли детям реализовывать элементы двигательной активности. Вот то, что они засиживали на уроках, им удавалось это дело слегка компенсировать во время перемен, слегка компенсировать во время посещения секций, занятий и так далее. И, к счастью, нагрузка на домашние задания в то время была значительно ниже, чем сейчас. Это первый момент. Второй момент. Больше 10 лет назад лаборатория детства доктора Базарного провела обследование детишек Сергиево-Посадского района. И вы знаете, цифры того времени, они, в общем-то, очень тревожные. Мало кто знает, что вот снижение нарушения функции выносливости сердечно-сосудистой системы было обнаружено почти у 90% обследованных. Нарушение развития позвоночника 96% обследованных. Деформация развития таза у 96,5%. Снижение зрения 40%. Плоскостопие, вы, Светлана, сказали, 98%. И дефицит выносливости тканей дыхания 100%. В 2001 году в нашей стране впервые были проведены исследования неймоники. Опять на примере Сергиево-Посадского района. Выборка была большая, 1500 школьников. Так вот, специалисты определили, что у 2/3 учащихся школ Сергиева Посада были выявлены сосудисто-мозговые расстройства. Можете почитать об этом в медицинской газете номер 18 от 14 марта 2001 года. В этом же Сергиево-Посадском районе за 10 лет значительно возросли болезни нервной системы. Почти в два раза. а болезни костно-мышечной системы только за 1-2008 год возросли в 1,46 раза. То есть мы говорим о том, что 10 лет назад состояние здоровья детей в Сергиево-Посадском районе, которое было проверено углубленным образом, не то что не блещет, а угрожающее. И мы задаем вопрос, прежде всего, властям Сергиево-Посадского района. А что сделано после этого? Мы задаем такой вопрос руководству Московской области. А что сделано после этого? И мы задаем такой вопрос руководителям нашей страны постоянно. Скажите, пожалуйста, а вот эти цифры, которые свидетельствуют о таких проблемах, очень тревожных, ведь мы понимаем, что они характерны для других регионов Российской Федерации. Есть ли на этот счет какие-то исследования? Какие-то факты, опыты, подтверждающие, что каким-то организациям удается это все преодолевать, что существуют какие-то руководители регионов, которые добиваются в решении этих вопросов выдающихся показателей. Может, надо нам их номинировать на государственную или Нобелевскую премию? Почему? Если эти вопросы будут решаться существенно, то почему бы действительно их не номинировать? Вот у нас глубокое убеждение, что ситуация еще больше ухудшилась, потому что ответов от органов власти, от надзорных органов, которые бы привели другие цифры, мы, к сожалению, не получили.
Владимир Ильич, у меня вопрос такой по поводу того, что получается, что это такая катастрофа, по сути. Мы говорим о том, что мы вымираем, наши дети, здоровье которых все время ухудшается. Вот я не устаю приводить в пример наших бабушек, дедушек, прабабушек и прадедушек. Это железные люди. Железные люди, которым сейчас 80 и 90, которые до сих пор многие из них работают или имеют какую-то общественную нагрузку, которые умудряются смотреть за внуками, правнуками, помогать там что-то дома по хозяйству. И я смотрю на наших мам многих, да, наших вот со Светой там подружек.
Да, которые с трудом вынашивают даже ребенка. Да, да.
Я уж не говорю про вообще на женщин, но я сейчас говорю про подружек, которые все-таки такие, ну, деятельные. Так вот им 35 и 40, и они говорят, я не могу, у меня нет сил, мне надо полежать. Вот я звоню многим девчонкам, тогда вот 35-40, 10:30. Ой, я только встала. То есть, да, я с ужасом вообще думаю, а как будут наши дети уже жить? То есть они не будут вставать? Или что будет происходить? То есть, да, а про то, что Света сказала, что с трудом вы наши, посмотрите вообще сплошь и рядом.
Я с вами здесь полностью солидарен. Это не просто катастрофа, а это уже видовая катастрофа. Ученые говорят о том, что у нас из поколения в поколение накапливаются негативные тенденции в развитии человека и ребенка. Ученые говорят о том, что один из важнейших факторов этого направления – это нахождение детей в состоянии стресса. А стресс и это состояние стресса, оно имеет прямые последствия на генофонд. Оно имеет последствия прямые на эндокринную систему, на гормональную систему. И научные исследования показывают, что без кардинального решения, связанного с перестройкой системы образования, прежде всего, связанной с повышением двигательной активности учащихся, которая заложена природой, мы вопросы стресса не решим. Я хочу обратить внимание слушателей на то, что в городе Москве есть замечательный центр снятия стресса, который возглавляет один из лучших специалистов России в этом направлении, Хасай Алиев. Он и его сотрудники принимали участие в купировании и снятии стресса в Буйнакске, в Беслане, при подъеме атомной подводной лодки «Курск». Его программа «Ключ» проходила испытания успешные в последних научных проектах «500 дней на Марс». Так вот, этот ученый и его коллеги разработали метод «Ключ». Вы можете зайти в интернете на сайт этой организации, вы можете пройти обучение у этих людей. И всем детишкам от 12 лет и старше, всем родителям, которые испытывают состояние стресса, неважно какой причине, я рекомендую обратиться к этому доктору. Мало того, его методика позволяет мобилизовать учащимся свои собственные ресурсы и научиться преодолевать состояние стресса при подготовке к контрольной работе, при подготовке к стартам спортивным и так далее, к различным неблагоприятным...
Экзаменам, наверное.
Да, совершенно верно. А каким путем? Именно тем, чем занимается все время профессор Базарный и группа его последователей. Через двигательную активность, через определенные приемы.
Владимир Ильич, я сразу прикладной вопрос. Люблю я прикладные вопросы, да? Вот мама отдала ребенка в первый класс. Как ей понять, что ребенок уже в стрессе или он еще в стрессе, да? То есть какие первичные признаки у детей, там, например, начальной школы этого стресса? Может быть, у меня там моя первоклассница сейчас в жутком стрессе, я даже не догадываюсь, да, при всем ее довольном жизневиде.
Вы знаете, просто замечательный вопрос, тем более вы мамочка. Вот прихожу, посещаю некоторые занятия, приглашают директора школ, замечательные предметники. Которые показывают замечательные результаты в области литературы, математики, русского языка и так далее. Я беру кинокамеру и начинаю смотреть, а потом анализировать. И прежде всего мы смотрим, как двигательная активность у ребенка. Ножками он, значит, болтает. Двигает, не двигает, болтает, не болтает. Есть ли у него движение рук, нарушена ли моторика. И самый показательный вопрос, это, конечно, склоненная поза. Уровень склонения позы во время сидения ребенка за партой, он показывает уровень нахождения состояния стресса. Кроме того, я бы вам, мамочкам, для детей начальной школы рекомендовал такой тест, который разработал Владимир Филиппович Базарный. Приходит ребенок с садика старшей группы, приходит ребенок с начальной школы, и каждый родитель берет ему листочек бумажки и заговорческим образом говорит: «Дорогая доченька или сынок, давай мы сейчас с тобой в тайну поиграем. Вот что ты сегодня видел на занятиях в глазах учительницы, что кроме тебя никто не увидел?» Ребенок может переспросить, ничего ему не разъяснять. Опять сказать: «Что ты увидел в глазах учителя, воспитателя, нянечки, что кроме тебя никто не увидел?» И вот вам он начнет рисовать. Что он начнет рисовать? Разные вещи рисуют.
А если не начнет рисовать?
Он нарисует вам солнышко, травку, там папу-маму, домик собственный, все замечательно. Если он нарисует вам стрелы, если он нарисует страшилище, все остальное, вы должны забеспокоиться. Если это 2-3 раза, конечно, надо идти разбираться, потому что надо смотреть, кто привел ребенка в такое состояние. А если это неделю, месяц, вам надо менять или персонал, или менять место, где находится ваш ребенок.
Владимир Ильич, у меня сразу, знаете, какой вопрос. Вот сейчас очень многие мамы, особенно многодетные, православные мамы, уходят на домашнее обучение. Рассказывают о том, как это здорово. Вот я буквально на днях общалась, рассказывают о том, как это прекрасно. Более того, еще, оказывается, денег государство оплачивает, потому что ребенок не посещает школу, собственно, нет расходов. И много, Света, кстати. Но смысл-то вопроса-то в чем? Мне казалось всегда, что школа, конечно, носит помимо образовательной функции, еще все-таки функцию социализации.
Воспитательную.
Сейчас уже воспитательную.
И зря, что так не говорят. И зря, что это слово
школы
вычеркнули.
Школы, наоборот, вычеркнули. Я имею в виду, сама система образования вычеркнула эту функцию.
Нарушение требований Конституции Российской Федерации.
Я все-таки о том, что социализация, как минимум. Уж ладно, пусть не воспитывают, хотя бы социализируют. А сейчас я, слушаю всех этих мам, реально задумываюсь, а нужна ли социализация такой ценой?
Вы знаете, с какой стороны смотреть? Если смотреть со стороны психики ребенка, если смотреть со стороны, что школа не только не обеспечивает его здоровое развитие, а гробит, делает инвалидами, фактически сейчас все образовательные учреждения России надо делать коррекционными. И в эти образовательные учреждения внедрять не простых педагогов, а корректоров. ставить им соответствующую зарплату, но и квалификация у них должна быть такая же, как квалификация педагогов коррекционного профиля в тех наших учреждениях, которые есть недостатки физического, психического и другого развития детей. С этой точки зрения родители спасут своего дитё от того, чтобы он не вырос калекой. С другой точки зрения, каждый родитель, считаем, в этом случае должен пройти курс соответствующего обучения. Безусловно, ребенок должен расти у нас гармоничным. Значит, должны быть вопросы не только связаны с тем, что у него будет комфортная психологическая среда, нравственная, духовная среда, но чтобы родители сохранили у него интерес к получению знаний, чтобы они сами были достаточно подготовлены в этом отношении. Тогда это будет замечательный элемент системы образования. Во всяком случае, сегодня это лучше, чем те учебные заведения, результаты которых в официальном письме Министерства образования и здравоохранения говорят о том, что к концу первого года обучения первоклассники 70% детишек приобретают пограничные психические состояния. Это официальные данные Минобразования и Министерства здравоохранения. Следующий момент. Академик Мариам Безрухов говорит, что на выходе из детского сада 100% детишек имеют нарушение развития позвоночника. 100%. Поэтому надежда на то, что вот эти цифры, они подвигнут родителей к тому, чтобы они сами в первую очередь занимались вопросом детей, обследовали детишек, наблюдали, следили за ними и требовали этого от соответствующих государственных органов.
Ну, это вот как раз к вопросу, почему такая ситуация происходит, да? Неужели вот мы со Светой достаточно серьезные, ответственные, мне кажется, родители, но опять-таки, мы слышали неоднократно наверняка эти цифры. Свет, ну где же не секрет, да, что школа калечит. И понимаете, вот мы уже живем вот с этим пониманием. Ну да, школа калечит. Ну да, ухудшается зрение.
Очень хорошее направление.
Ну да, там позвоночник, там, да, там сколиоз у детей. Какой ужас, да. Мы со Светой ответственно диспансеризацию каждый год проводим полностью на базе НИИ педиатрии. И что? Толку. Наши дети все равно ходят в школу, наши дети все равно ходят в сад. И я, как родитель, который живу в этой стране, люблю эту страну, плачу налоги, несу социальную и общественную нагрузку для жителей, в том числе этой страны, для своих соседей, товарищей, друзей. Я хочу, чтобы правительство, я хочу, чтобы власть тоже переживала за моих детей, тоже видела в них будущих жителей этой страны. Ни инвалидов, ни уродов, которые не смогут себя даже там воспроизводить, обеспечивать, ни будущих наркоманов и алкоголиков, а в том, чтобы все были заинтересованы. Почему во время Великой Отечественной войны и после Великой Отечественной войны в детях были заинтересованы? Почему в них вкладывалось? Почему их любили? Почему их там не травили, да, не губили и не уничтожали? Что произошло? И где произошло? И в какой момент произошло?
Мало того, я добавлю, вот один из депутатов Государственной Думы привела такие цифры, что в годы Великой Отечественной войны в блокадном Ленинграде рождались дети более здоровые, чем дети, рождающиеся в сытой сегодня России.
Ну, это понятно, это уже глубоко идущая история. А вот... Они рождались у здоровых родителей, живущих до войны.
А вот ваш вопрос можно разделить на два направления. Первый момент – это ответственность родителей, а второй момент – ответственность государства. В лаборатории детства Базарного были проведены социологические исследования на эту тему. Наталья Горячева опубликовала эти исследования, они размещены на сайте Российского союза здоровья и развития детей в разделе литературы. Можете посмотреть. И вот там, говоря об ответственности родителей, в скобках, политиков, депутатов, бизнесменов, редакторов, писателей, журналистов и так далее, выявилась такая тенденция. С одной стороны, все родители согласны, что состояние здоровья всех детей резко ухудшается. Но единицы говорят о том, что это касается лично их. Это очень здорово, что вы со Светланой проводите регулярно диспансеризацию, а большинство это не делает. Но здесь второй шаг. Если статистика говорит о том, что 90% детей испытывают состояние стресса, 83-85 точнее, что 100% детишек после детского садика, у них нарушение опорно-двигательного аппарата, сколиоза и так далее, то положительные заключения по вашим детям, они могут свидетельствовать, если такие есть, о том, что недостаточно углубленное обследование.
Тогда,
кроме, так прошу нет, прощения, даже не будет положительных. А если отрицательное, вот, то мы сейчас перейдем к тому, что надо делать. Но при проведении обследования, вы знаете, ведь в соответствии с приказом Минздрава, каждый год у школьников проводится обследование. Так называемые, значит, профосмотры.
Да, вообще смешные.
Вы понимаете,
мы все знаем,
настолько
как они
поверхностно
делаются,
они делаются, что существует приказ значит, Минздрава о том, что существующие и проводимые вот эти профосмотры не выявляют хронические заболевания, что при углубленном обследовании школьников состояние патологии нарушения здоровья выявляется в 6-9 раз больше. Вы представляете этот уровень? Вот дают вам официальные данные, с которыми никто из родителей не может нигде ознакомиться. Вот так вот, если задаться вопросом. Ну, не размещают ни школы, ни районы. И тогда делить еще надо в 10 раз.
Так нет, а получается тогда, вот, например, у нас дети там проходят на базе школы диспансеризацию. Получается, что должны выдать, выявили, хорошо.
Да.
Так вы выдадите родителям, не знаю, под галочку, под рост.
Дают, Юль.
Дают?
Да, но не факт, что родители ходят.
Рекомендация, да?
Да, рекомендация. Ну что, посетить, не то что рекомендация, а реально посетить того врача.
Юля, там яркая зарисовка. Я сама помогала, как мама ответственная, пришла на диспансеризацию, чтобы хорошо посмотрели моего ребенка в детском саду, подготовительная группа. Значит, детей, спортзал, ставит стол. Сидит ортопед, раздевают детей до трусов, стоят они в ряд, строим, она проходит ровно, наклонились, ногу показали, ровно, наклонились, ногу показали. Все.
Ортопед.
Ортопед.
Может, у нее квалификация такая высокая, что она может вот так вот?
Вы знаете, вот я опять сошлюсь на то, что у Владимира Филипповича Базарного для инструментального обследования таких вещей разработано очень огромное количество интересных инструментов и приборов. Вы знаете, линеечка с угольничком выдвигается, значит, линеечка к лопаточке прикладываешь, и не в общем-то выясняется, что он, значит, у него позвоночник искривлен, лопаточки и так далее, а все это делается в миллиметрах и в сантиметрах. Потому что необходимо, чтобы все это подтверждалось инструментарием, таким, который можно будет оперировать с цифрами. У нас сегодня все это дело опять только на глаз и визуально.
Так нет, подождите, хорошо. Даже если выявилось, вопрос-то даже дальше идти. Прекрасно, выявляется. А в какой форме это все потом лечится? Либо, ну не знаю, что там, улучшается?
Мы с вами теперь переходим к самому главному вопросу. Первый вопрос. Даже существующий закон образования говорит о том, что школа не создает условия для сохранения и укрепления здоровья. Обязана создавать эти условия. То есть директор школы фактически, если он не принимает никаких методических, организационных мер, должен нести административную и уголовную ответственность. Существующий закон об образовании убирает от этой ответственности руководителя образования, руководителя здравоохранения, района, субъекта федерации и в целом России. Мы, группа Базарного, внесли предложение в новый закон, чтобы эта ответственность распространялась на всех участников этого процесса, от которых зависит состояние здоровья нашего ребенка. На учителей, на директоров школ, на руководителей управления образования, здравоохранения. И мы расписали каждому, за что он отвечает и что он должен добиваться. И мы расписали, как эта процедура должна проходить. Если вы зададите вопрос, ну и какова реакция, то я вам скажу, никакой. Мы послали свои предложения представителям партии «Единой России» Торшину, мы послали свои предложения представителям коммунистической партии, заместителю Зюганову Кашину, мы послали свои предложения на сайт Минобразования, они до сих пор висят, но мы посмотрели проекты, которые, с которыми ознакомливают сейчас всех, так сказать, жителей нашей страны, и оказывается, что наши предложения, касающиеся вот этой ответственности и конкретной работы всех для того, чтобы дети были здоровы, они, как ни странно, не востребованы оказались ни правыми, ни левыми, ни патриоты, ни кем.
Замечательно. Давайте послушаем звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут? Представьтесь,
пожалуйста. Меня зовут Василий Валентинович.
Очень приятно.
Из Москвы, да. Вот я слушаю радио. Вы знаете, меня вот очень прекрасную тему поднимает товарищ, да? И хотелось бы узнать, вот, что он думает по поводу вот первого вопроса. Вот новая стратегия сейчас президент подписал, действия в интересах детей, 1 июня.
Так.
Вот. И сейчас готовится закон об образовании. Все-таки там какие-то предусмотренные шаги или опять все выльется в бесчисленные декларации, так сказать, бумажные. Жизнь сама по себе, а действия сами по себе.
Спасибо. Мы как раз начали эту тему обсуждать, вот я так понимаю. Да, и давайте перейдем.
Спасибо за вопрос. Хочу сказать, что да, действительно, указ президентом подписан. Цели заявлены благородные и хорошие. Для нас интересно, что единственное наше предложение нашло отклик и у президента. Он дал задание 2 месяца на разработку предложения по созданию координационного совета межведомственного для решения вопроса укрепления здоровья детей,
как вы думаете,
в образовательных
решат?
Учреждениях. Будем смотреть.
Хотя бы координационный совет создадут.
Это раз. А мы разработали предложение даже по его созданию на уровне правительства, субъектов федерации, вплоть до района. Теперь второй вопрос, связанный с тем, что существенного можно ожидать от этой стратегии и от закона о образовании, который сейчас проходит слушание, чтение в Государственной Думе. Я думаю, вы знаете, вот говорят, есть пессимисты-оптимисты или пессимисты-пессимисты. В этом плане вот я пессимист-неоптимист. Почему? Потому что, повторяю, нас всегда упрекают в том, представители органов власти, что и оппозиция, и кто угодно занимаются только критиканством, но никаких предложений,
ну да, делайте предложения,
не вносят. Вы понимаете, мы расписали подробно предложения. Мы убедились в том, что ни существующий закон об образовании, ни, значит, проекты закона об образовании, представленные правительством и даже представленные группой Олега Николаевича Смолина, хоть он более, так сказать, на наш взгляд, удачный,
да,
но все, что касается состояния здоровья детей, оно там не так не поднято, как поднято группой Базарного. Поэтому у меня, значит, впечатление такое, что просто здесь начинают работать не вопросы государственные, не вопросы, связанные с тем, что добиться какого-то результата, а какой-то человеческий фактор. Ну, можно предположить, что кто-нибудь из разработчиков может ревностно относиться к тому, а почему мы вот это не сделали, а почему они это предлагают. А возможны варианты другого рода. Кто-то из разработчиков больше делает упор на финансовую сторону вопроса, а меньше на те цели и задачи, которые мы ставим.
Так нет,
здоровая, гармонично развитая личность.
Но это же глупо.
Но результат-то
о том, что
получается все равно один и тот же.
Владимир
Пышные
Владимир
слова.
Это значит, что сидит какой-то человек и думает, ну его это здоровье ребенка. Лучше 100 миллионов бюджета?
Я думаю, он при этом думает чуть-чуть, может быть, по-другому. Мы хотели бы, чтобы он был чуть-чуть более нравственным. Ну, например, да, хорошо, но, к сожалению, это не я вношу это предложение, поэтому мы это дело опустим.
То есть мне эти деньги не дадут?
Да. Мы с этой точки зрения обращаемся ко всем разработчикам предложений в закон об образовании. Группа Владимира Филипповича Базарного не претендует на авторство ни в одной области. Мы с удовольствием отдаем все эти пункты и предложения в адрес разработчиков. Мы, кстати, поддерживаем мнение Олега Николаевича Смолина, который в шутливой форме сказал, единороссы у него содрали несколько статей и так далее, при этом не признались. Но ради, говорит, здоровья детей, ради будущего гармоничного развития, мы эти вопросы будем не будем. Мы за то, чтобы всем миром решать эту проблему. Мы его в этом плане поддерживаем.
Хорошо. У нас есть вопросы на СМС-сообщение. Свет, напомни, пожалуйста, что СМС-сообщение можно нам присылать.
Я напомню сразу, что вы слушаете программу «Женский клуб» на радио «Радонеж». Свои вопросы и комментарии вы можете присылать на короткий номер СМС 5522. В начале сообщения не забудьте указать слово «Вера» русскими или латинскими буквами, а через пробел текст вашего сообщения. Также вы можете нам звонить, мы с удовольствием с вами пообщаемся. Телефон прямого эфира в Москве 8-495-959-5939.
Ну вот мы и послушаем сначала все-таки тогда звонок, а потом уже зададим вопрос по СМС. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, вот, будьте добры. Можно повторить адрес в интернете для снятия стресса?
Пожалуйста, ключ,
вы программы просто наберите в интернете русской кириллицей буквами «Московский центр снятия стресса, руководитель Хасай Алиев».
Московский
центр снятия стресса Хасай Алиев. Метод называется «Ключ».
Да, спасибо, что вы нас слушаете и интересуетесь. Да, Юль, теперь
так,
вопрос.
Теперь вопрос с СМС. Опять вопрос про любимые прививки. Это у нас любимая тема, в общем-то, одна из таких самых животрепещущих. О прививке делать всех заставляют, не углубляясь, кому можно и у кого какое здоровье.
Ну, что я могу по этому поводу ответить? У нас по этому поводу есть замечательные специалисты. И хочу сказать, что мы вот разделяем тот же подход, который в интересах детей. А именно, если врачи дают письменную юридически заверенную гарантию того, что они отвечают за последствия этой прививки, можно решаться на такой шаг.
Они такое
второе. Второе. Если перед этим проведены обследования детей, их иммунной системы, их иммунного статуса, который выявит противопоказания, или способность ребенка, его иммунной системы нормально перенести эту прививку, то это другой вопрос. А если вы приходите, и вам в темную тетенька говорит, вот мы будем делать прививку, иначе вы в детский садик не попадете, то надо тогда обращаться на сайтах к юристам соответствующим, заполнять соответствующие заявления и идти добиваться. Вот у меня, допустим, сын определенное время никаких прививок не делал, пока он не достиг чуть-чуть нормального внятного возраста. Потом важнейшее начал делать при этом каждый раз, пытаясь и добиваясь, чтобы получить полностью ответы на те вопросы, которые я озвучил. Да, надо быть готовыми к тому, что наши врачи и медперсонал распущены в этом отношении, не хотят и не приучены нести ответственность. И надо родителям быть готовыми к тому, что тут два выхода. Или забираешь, уводишь и отвечаешь сам, или добиваешься и заставляешь, но для этого надо попотеть, потратить время и так далее, и так далее.
Ну вот мы всегда с Юлей говорим, что мы не за и не против прививок, мы за то, чтобы каждый родитель осознанно принимал решение, а не просто слепо доверял врачам, там, медсестрам в поликлиниках, медсестрам в школах, садах и так далее. Вот давайте поговорим еще о чем. Есть диагноз – гиперактивность и дефицит внимания. Да. Диагнозы новые. Да. В нашем детстве таких диагнозов даже не было. И слышно о них постоянно. Наверное, у каждого второго ребенка есть подобное. Да. Откуда вообще это взялось, чем это чревато и как с этим бороться?
Ну, я хотел бы вам сказать, что вообще-то этот первый диагноз поставили в Соединенных Штатах Америки. И он вначале звучал, я точно не могу сейчас вот сказать, но как мозговые нарушения. Затем, что, повторяю, мозговые нарушения. А вы помните, я вам привел пример, профессор Каганова у себя на участке заявил по результатам исследований, из 10 детей до года на педиатрическом участке 8-9 имеют диагноз энцефалоплазии мозга. Проверяли Сергиево-Посадский район школьников, у 2/3 нарушения мозговые. Вот я вам хочу сказать, что корни этого диагноза кроются в мозговых нарушениях. Но прежде всего они связаны с тем, что во время обучения детей они все находятся в состоянии стресса, вызванного обездвиженностью. Вот посмотрите, что делают дети, которым поставлены эти диагнозы. Каждый директор школы говорят, они крышу здания сносят. Они вылетают, они носятся так, что невозможно. Приходят они домой, мама не может ужин сделать на семью, потому что они носятся. И что предлагают сегодняшние психологи. Вот я наблюдал передачу, молодой психолог как раз рекомендовал родителям, как работать надо с детишками в этом направлении. И ничтоже сумнящийся говорит, что необходимо прежде всего соблюсти контакт, проявить любовь к ребенку, внимание, обнять его и так далее, и так далее. Успокоить и потом продолжить там заниматься и прочее. Но человек совершенно не понимает истоки этого явления. Речь-то идет о том, что оно наступает после обездвиживания. И ребенку необходимо в это время двигательная активность, чтобы компенсировать эти процессы отравления организма. Потому что физиологи выдающиеся заявили о том, что состояние стресса, длительного пролонгирования напряжения, это сродни сильнейшему отравлению ядом. И вот ребенок после того, как приходит в школе, ему надо предоставить возможность позаниматься, поиграться, а ни в коем случае не сажать его сразу на занятия и так далее. И так
то
далее.
Есть нас спасет спорт. Не нас спасет спорт, тренировки, физическая нагрузка активная, причем желательно до школы, во время школы, после школы.
Самое главное, как вы сказали, во время школы, а я бы сказал, во время занятий.
Вместо школы.
Вот здесь я приведу вам пример одного эксперимента.
Подождите,
который...
с примером.
Да.
Вы приведете
пожалуйста.
Нам после звонка.
Пожалуйста,
хорошо?
Пожалуйста.
Давайте ответим. Здравствуйте. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте, да, мы вас слышим. Говорите.
Будьте добры, для снятия стресса, повторите, пожалуйста, еще раз адрес в интернете.
Это не адрес в интернете. Вы забейте, пожалуйста, в строку поисковика в Яндексе, например, или в Гугле, или в любом поисковике. Московский центр снятия стресса.
Руководитель Хасай Алиев.
Руководитель Алиев.
Да.
Давайте я эту информацию просто размещу
на сайте завтра,
Радонежа. На сайте Радонежа, да, да. И вы сможете там прочитать.
Совершенно верно.
Да. По поводу примера, да.
А теперь о примере. Вот по поводу двигательной активности и как снимать необходимо этот синдром. Кстати говоря, в школах Базарного никому не ставят этот диагноз. Никому. Повторяю, не... почему? А потому что суть его методики, прежде всего, заключается в двигательной активности.
Подождите, давайте
во время занятий.
Сначала. У Базарного есть уже свои школы.
Конечно, 3500 школ по всей России.
Вот уже.
3500 школ.
То есть это обычные школы, на базе которых проводится экспериментальная площадка.
Это уже не экспериментальная площадка. А методика профилактики школьных форм патологии утверждена Минздравом. Методика профилактики школьных форм патологии Базарного прошла экспертизу ведущих НИИ. Значит, в этом отношении получила экспертные заключения. Ни одна методика, применяемая в образовательных учреждениях России, не имеет санитарно-эпидемиологического заключения ведомства Онищенко. По заявлению Совета Федерации, только методика Базарного. Вот чем занимаются наши ведомства. Калечат детей незаконными методиками, при которых замечательные педагоги не отвечают за результаты своих последствий на психику, на физиологию, на духовно-нравственное развитие ребенка. Итак, о примере. В Сибири, когда внедрялась методика Владимира Филипповича Базарного, возникли конфликты между преподавателями. Ведь необходимо в два раза примерно больше тратить время на то, чтобы подготовиться, провести занятия в режиме смены динамических поз, значит, чтобы включать образное мышление учащихся и так далее, и так далее. И провели такой эксперимент. Глава района оказал содействие в медицинском сопровождении результатов эксперимента. Один класс был экспериментальный, где в ходе занятий применялась методика Владимира Филипповича Базарного. Но никаких дополнительных занятий. Второй класс – это простой класс по классической системе, но во внеурочное время с помощью руководителя района и города предоставили возможность этим учащимся по выбору посещать любые кружки с двигательной активностью. Плавательные, спортивные, танцевальные и так далее, так далее, так далее. Вот я молодому психологу задал вопрос на телевидении. Как вы считаете, по результатам медицинского обследования в конце учебного года, в каком классе состояние здоровья оказалось выше? пауза, и молодая девчонка, значит, замечательный, наверное, в будущем психолог, я ей этого и пожелал, конечно, отвечает, что там, где были дополнительные занятия физкультурой. А я вам, дорогие мамочки, задаю этот же вопрос, лукаво глядя на вас. А вы как считаете, в каком классе были выше показатели состояния здоровья?
В выпускном.
Ну, конечно, это все понятно. Я сама выбирала школу, когда я выбрала в первую очередь ту, где есть в середине на третьем уроке прогулка в начальной школе, где дети бегают на детском площадке. Нет, понятно, что где занимаются спортом. Плюс дополнительные занятия ритмической гимнастикой среди учебного дня.
Всего света, большое спасибо. Вы ошиблись, как молодой психолог. Почему? Потому что результаты обследования показали класс Владимира Филипповича Базарного, который не занимался дополнительными занятиями по спорту, состояние здоровья у них оказалось на порядок выше, чем у тех ребят, которые занимались дополнительно. Почему?
Почему?
Потому что 6-8 часов непрерывного сидения в зажатой позе, вот это, настолько вводит ребенка в состояние стресса, настолько отравляет организм, что для того, чтобы ему это все компенсировать, необходимо. Час занимается, час физкультура, час занимается, час физкультура. А на уроках Владимира Филипповича Базарного в его классе весь учебный режим построен на смене динамических поз, как броулерское движение, но оно организованное. И в ходе этого броулерского движения детишки стоят за конторкой, затем меняют позу, сидят за наклонной партой, как Эрисмана, затем выполняют групповые задания, ходят по классу, снимают задания, докладывают. Затем есть маленький, значит, квадратный коврик 3 на 3, они там, значит, выполнив задание, 3-4 человека занимаются тренажером на потолке. Затем маленькая физкульт-минутка для тренажера Зевс и так далее. Повторяю, эта методика, она размещена на сайте Российского союза здоровья и развития детей. Посмотрите, скачайте кинофильм «Спасем детей, спасем Россию». Посмотрите, скачайте видеофильм 25-минутный «Обездвиженность. Главная болезнь цивилизации», которую изготовили супруги Берчуны по заказу Совета Федерации и ПАСЭ для врачей, учителей и родителей Европы, которые продемонстрировали на форуме европейском год назад в Москве, который обсуждал эти вопросы. И, к сожалению, мы не можем добиться, чтобы региональные органы власти показали этот видеофильм для всех родителей у себя на телевидении.
Очень Может, сложно. Надо просто пойти не через региональные органы власти, а через телевидение. Но там нормально иногда
бывает. Но вы понимаете, люди, если найдутся такие нормальные люди, которые заинтересованы этой проблемой, во-первых, сами посмотрите, он скачивается 25 минут в кругу семьи, где все корифеи российские в области медицины заявляют, что вот эта склоненная поза, заявляют, что вот это все последствия ихних, в кавычках, темы заболеваний, которые начинаются в школе.
Сейчас я на вас буду смотреть лукаво и задавать вопрос.
Пожалуйста,
хитрый. Итак, все время, например, все советское время, да и, в общем, и до советского времени, ребенка пеленали в детстве, ну, в младенчестве. Ребенка наказывали стоянием в углу, то есть обездвиживанием. Там стоянием на горохе, не знаю, ну, у кого какие фантазии там, да. И, собственно, спокойное сидение или стояние уже в отрочестве, в юности, являлось, ну, залогом принятия той или иной информации, которую хотели в этого ребенка заложить. Стояние в храме на литургии 1.5-2 часа. Ну, давайте теперь
рассказывайте. Я могу ответить следующим образом. Конечно, если вы пригласите Владимира Филипповича Базарного, то он вам более детально это расскажет. Ну, а я вот постараюсь объяснить это следующим. Первый момент. Ну, по поводу пеленания, обездвижения, значит, сидения и так далее. Конечно, речь идет о том, что предыдущие поколения, они просто заложили в тех детках, которых пеленали в то время, еще достаточно сил и здоровья. Но само пеленание, оно не является в этом плане положительным. Ребенок должен свободно делать. Второй момент.
А может быть результаты ДВГ это результат свободы?
Нет. Повторяю, мы же вам объяснили и сказали, что результат это связан прежде всего с обездвиженностью ребенка и тем, что эта обездвиженность влияет на поражение прежде всего нервной системы, прежде всего головного мозга, а потом уже все остальное. Стресс и обездвиженность. И поражается в первую очередь головной мозг, все остальное. А теперь следующий момент. Касающиеся пеленания и все остальное. Вот вы мамочки, у вас есть девочки, есть мальчики, и есть маленького возраста. Я привожу вам такой пример из нашей российской истории. Вот когда необходимо было кастрировать быка в деревне, то телятник брал и одевал у него на яички варежку. И вот так месяц. Бык ходил, и потом терял все возможности. И вот вам ответ на то, что родители, у которых растут мальчики, прежде всего, будьте осторожны с этим явлением. Да, если возникает какой-то вопрос, полностью отказаться от них, но нет возможности, значит, делайте тогда, когда без этого обойтись не надо. А так, чтобы у вас дитё находилось круглые сутки, мальчик растущий, у которого эти органы подразумевают, что они должны находиться открытыми, температурный режим, иначе у него произойдут существенные нарушения, которые скажут через 20-30 лет, подумайте об этом, родители, то, может быть, вам надо пожертвовать своим комфортом, а в интересах ребенка проявить понимание этого дела. И второй момент, он связан был, напомните, или еще вопрос у вас?
Я просто к тому, что вот раньше и пеленали, и наказывали, и обездвиживали, и ничего, дети-то росли, и нормальные вырастали.
Да, но мы же сказали с вами о том, что, во-первых, вот то, что сейчас растет поколение, оно в разы менее стойко по отношению к предыдущим поколениям. И второе, то поколение, которое в свое время пеленали, то поколение, которое в свое время ставили, оно все равно потом получало на грядках, на огороде, в деревне, в играх и так далее, босиком и все прочее, настолько большую компенсацию двигательной активности, что все это преодолевалось.
У нас звонок. Вы сегодня популярны. Здравствуйте. Это радио Радонеж. Мы вас слушаем.
Извините, я хочу поспорить с выступающим. Прекрасно. Товарищем Алиевым. Ну, просто, нет, знаете, уши вянут, что он говорит.
Нет, это не товарищ Алиев, это Зайцев Владимир Ильич.
И Владимир Ильич,
но...
прошу прощения.
Давай. Конкретно в чем?
Да, я могу сказать, даже поделиться опытом. Давайте. В отношении гипердинамического синдрома. Какой смысл он вкладывает в гипердинамический синдром? Это во-первых. Во-вторых, я как специалист, тоже в некоторой степени работаю с детьми, я вижу о том, что действительно расстройство волевой регуляции деятельности начинается с малок ногтей. И пусть он не говорит о том, что там нарушение температурного режима влияет, так сказать, на репродуктивную функцию, т.д. и т.п. Я хочу сказать одно. Волевая регуляция деятельности, помимо таких вот динамических нагрузок и всего прочего, в раннем возрасте ложится на незрелую центральную нервную систему. Извините, я хочу сказать еще о том, что нарушение центральной нервной системы, которое сейчас ставят неврологи, и если провести статистику лет 10-20 назад, наверное, меньше не было. В отношении гипердиагностики я тоже говорить не буду. Значит, брали группу детей с отчетным дефектом, включающим помимо гипердинамического синдрома и еще другие ярко выраженные органические нарушения. Ну, например, дискорадиционный синдром, синдром детского церебрального паралича, так называемый, прочее, прочее. Значит, мы провели, группа состояла из 10 человек, и мы за основу взяли прежде всего контроль, зрительно-моторный контроль у детей. Он совершенно выпадает у множества детей, как здоровых, так и больных. Значит, зрительно-моторный контроль. Второе. Законченность действия. В пределах одной-двух смысловых единиц в зависимости от возраста и способности ребенка. Что я под этим подразумеваю, законченность действия? Например, ребенок взял бумагу и проткнул ее карандашом. Я ему сказала, получилась дырочка, посмотри. Некоторые даже не могут захватить карандаш и сделать эту подражательную вот эту вот вещь.
Я понимаю вас. Скажите, пожалуйста, а как вас зовут?
В конце скажу. Значит, зрительно-моторный контроль, ограниченный весьма. У нас есть уже, так сказать, наработки. Второе, законченность действия. И третье, вызывание реакции ожидания.
Так а в чем разногласие? Вот вы сейчас задаете вопрос или вы размышляете? Потому что я тоже, например, размышляю с Владимиром Ильичем и разговариваю о том, что а как вот это, а как вот это. Поэтому четко, вот какой четкий вопрос?
Я так думаю, что вот выступающий говорит в отношении нейродинамических каких-то дополнительных нагрузках.
Да.
А вы знаете, что давайте тогда с вами говорить о физиологических стандартах для детей, которые, так сказать, доступны определенные нейрофизиологические нагрузки.
Да, вот мы, наверное, действительно, это такое замечание по теме. Хорошие. Но действительно, разногласий нет. Вопрос...
Спасибо. Вы понимаете, я хотел бы сказать, что если вдаваться в эти детали, это будет научный спор, к которому я не имею отношения. Я этими проблемами занимаюсь на уровне, значит, общей методики. Более профессионально может ответить на эти вопросы Владимир Филиппович Базарный. Более профессионально может ответить Хасе Мугамедович Алиев. Другие представители Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и так далее. Я могу с полной уверенностью сказать только о следующем. Что в школах Владимира Филипповича Базарного детям этот диагноз не ставят. Второе. Я хочу сказать о том, что наука и все ученые, выступления которых вы можете посмотреть в кинофильме «Обездвиженность. Главная болезнь цивилизации», говорят о том, что главная причина постановки такого диагноза – это обездвиженность детей. А мы говорим дальше. Главная причина такого диагноза – это педагогическая усидчивость, которая порождает не только этот диагноз, но которая порождает все 10 основных форм патологии здоровья, которые ребенок приобретает в школе. Ну, и я еще хотел бы вам сказать, что, вот, отвечая Светлане и Юле по поводу того, а что же делать, как, я хотел бы обратить внимание радиослушателей, что ответ нам дал еще патриарх России Алексей II, который сказал, что против России ведется необъявленная война, и который первый из всех государственных и деятелей, и лидеров конфессии заявил о том, что нам надо объединиться и спасать своих детей. Я хочу, чтобы все родители, в скобках, домохозяйки, кухарки, политики, руководители, значит, бизнесмены, представители науки поняли, что нам отступать некуда. Вот 1 октября открылся Русский народный собор, и патриарх России Кирилл заявил о том, что нам отступать некуда. Позади Москва, позади страна. Я хочу продолжить. Нам отступать некуда. Если у нас не будет здоровых детей, мы никогда не создадим никакие программы, никогда их не реализуем, никогда не возродим нашу страну.
Мы не можем не согласиться со словами святейшего патриарха Московского сия Руси Кирилла. Конечно, самое главное для родителей – это думать на самом деле. Думать о том, что и как происходит с их ребенком. Думать, что происходит в стране. Не пускать никакие ситуации на самотек. И мы, конечно же, желаем всем нашим радиослушателям крепкого здоровья самим, их детям, близким, родным. И, в общем-то, уверены в том, что наши радиослушатели, в первую очередь, это думающие радиослушатели.
А я хочу напомнить всем нашим радиослушателям, что вы слушали программу «Женский клуб» на радио «Радонеж». Свои вопросы и комментарии вы можете нам слать на короткий номер 5522,
В начале сообщения не забудьте указать слово «Вера» русскими и латинскими буквами. Мы получаем все ваши сообщения, читаем все ваши письма. Мы не всегда успеваем всем ответить, да?
Но иногда потому мы что... звоним.
Да. Иногда мы даже перезваниваем, пишем ответы на электронную почту, да. Хотим напомнить, что...
Сегодня у нас в эфире был член независимого экспертного совета Русского научного клуба, директор технологии Базарного Зайцев Владимир Ильич. Спасибо большое, вы нашли время, посетили нашу программу. А я хочу, чтобы, Света, ты напомнила все-таки анонс про детский час.
Да, у нас в эфире в пятницу детский час. Ждем всех наших маленьких радиослушателей. В эту пятницу будет отец Игорь говорить о молитве с детьми. Так что, пожалуйста, не забудьте с 19 до 20 часов.
Спасибо и слушайте нас на радиостанции «Радонеж». До свидания.
До свидания.
До свидания.